Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата». А мы ее ведущие, профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И у нас сегодня в студии уникальный гость. Это заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константин Иосифович Косачев. Константин Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за столь лестную презентацию.
Константин Иосифович, наш сегодняшний разговор мы бы хотели начать для, наверное, такого неожиданного вопроса для наших слушателей. Вот насколько мы знаем, ваша жизнь с самого раннего детства была связана с такой скандинавской страной, как Швеция. Дальше вы изучали шведский институт в институте, были переводчиком на высшем политическом уровне и работали в нескольких загранкомандировках. А вот в какой степени знание шведского языка и, может быть, самой страны, вот Швеции, оказало влияние на вашу судьбу?
Спасибо. Вопрос абсолютно в точку, потому что я считаю влияние иностранного языка на судьбу любого человека всегда заметным. И с моей точки зрения, чем меньше человек владеет иностранным языком или иностранными языками, тем более враждебно он начинает относиться к любым иностранцам. Он не понимает их, что называется, напрямую, ему нужен переводчик, и он, не понимая этих собеседников, начинает их воспринимать как что-то враждебное. Очень важно для того, чтобы адекватно определять и свое собственное положение в современном мире, и своего народа, и своей страны. С моей точки зрения, очень важно любому современному человеку обязательно владеть как минимум одним, а желательно несколькими иностранными языками. В моем случае это действительно был сначала английский, затем шведский. И удивительным образом я по-прежнему шведский язык помню очень хорошо, хотя не пользуюсь им активно уже четверть века практически, когда я последний раз закончил свою командировку по линии Министерства иностранных дел в Швеции, в Стокгольме. Так вот, часть касается шведского языка. Вы знаете, когда я его изучал, мне казалось, что это действительно язык какой-то отдаленной и не самой крупной страны, далекой от всего, что мы считаем нашей собственной страной, нашим собственным языком, культурой, мировоззрением. И вот я его так и учил, как некую иностранщину. Наверное, это признак моей на тот момент недостаточной просвещенности, но, признаюсь, я был немало удивлен, когда я в 2017 году попал в Хельсинки на выставку, которую устроил Государственный архив Финляндии, и она была посвящена столетию независимости Финляндии, которую Финляндия, как известно, получила в декабре 1917 года. И вот я иду по залам, а там демонстрируются, естественно, многие документы еще дореволюционного периода, связанные с деятельностью российских императоров, и с удивлением обнаруживаю, что значительная часть этих документов, указы наших царей, причем не только последнего, но и многих предыдущих, оформлены на двух языках – на русском и на шведском. Они касаются, естественно, Финляндии, это документы из архива Государственного архива Финляндии, потому что до революции, собственно, финский язык в Финляндии на тот момент провинции Российской империи не очень-то приветствовался. Там использовался шведский язык, и вдруг я таким образом обнаружил, что я изучал всю свою жизнь не какой-то иностранный язык, а, в общем-то, наш. И один из языков Российской империи. Шведский язык – это один из языков Российской империи. Мне это было приятно обнаружить. То есть я не зря время потратил. Это, во всяком случае, часть нашей отечественной истории. Но это так, в порядке курьеза. А вот если уже серьезно отвечать на ваш вопрос, на меня, конечно же, на мою судьбу шведский язык, я в данном случае не про Швецию и не про грамматику этого языка, а просто язык иностранный, которым я пользовался очень активно, оказал очень большое влияние. И в чем оно заключается, с моей точки зрения? Я, когда уже начал работать в политике, в Государственной Думе, году там на третьем-четвертом, работая депутатом, вдруг получаю звонок от тогдашнего ректора Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Алексеевны Вербицкой. Она, к сожалению, уже не с нами. Это наш знаменитый русист, филолог, на тот момент, еще раз повторю, ректор Санкт-Петербургского государственного университета. Мы с ней не знакомы. И она мне говорит по телефону: вы знаете, Константин Иванович, я хочу вас поздравить. У нас на факультете филологии Санкт-Петербургского государственного университета полгода шел такой непубличный конкурс. Наши студенты изучали публичные выступления российских политиков на предмет их владения русским языком. Грамотность, словарный запас, умение аргументировать свои мысли. И вы, лауреат, вы победили в этом конкурсе. Вы знаете, я был поражен. Ну, я отличник, в школе у меня были пятерки и по русскому. По литературе, но с моей точки зрения этого недостаточно для того, чтобы победить в столь серьезном конкурсе. И я стал думать, а почему это произошло. Признаюсь, я действительно за словом в карман не лезу, я достаточно легко разговариваю, это правда. И вот тут я стал думать, а почему это произошло. И я нашел свое объяснение, не знаю, насколько оно научное. И оно заключается в том, что я примерно первые 15 лет своей карьеры профессиональной, работая в системе Министерства иностранных дел, чуть ли не круглосуточно занимался устными и письменными переводами. В моем случае это был шведский язык. Я 8 лет с небольшим перерывом проработал в Швеции. И так получилось, что тогдашние мои руководители, послы, так сначала Советского Союза, затем Российской Федерации, никакими иностранными языками не владели, вот все было на мне. И с моей точки зрения, тем самым я вольно или невольно расширил возможности своего русского языка, потому что я должен был владеть вокабуляром, я должен был использовать, причем активно использовать ту лексику, которую использовали те, кого я переводил. И до сих пор у меня, наверное, я подозреваю, я никогда не проводил никаких измерений и замеров, но я думаю, что у меня активный запас русского языка в силу того, что я знаю шведский язык и активно его использовал, у меня запас русского языка оказался, мягко скажем, шире, а может быть даже и значительно шире, извините за нескромность, чем у среднестатистического носителя русского языка. А владение русским языком – это уже, простите, неотъемлемый элемент любого публичного политика. Нужно уметь говорить с людьми, нужно уметь объяснять свои убеждения, нужно там начальству доказывать правоту своих инициатив. Для всего этого язык предельно важен. И вот таким образом шведский язык, которым, я повторю, не пользуюсь уже 25 лет в своей профессиональной карьере, продолжает играть колоссально важную роль в моей уже последующей карьере российского политика.
В моем родном городе, в Санкт-Петербурге, все практически знают бывшего ректора Санкт-Петербургского госуниверситета не только благодаря ее активной деятельности, но и благодаря очень известным афишам, которые висели практически в каждом вагоне метро, где было написано «Давайте говорить по-петербуржски». Где «давайте говорить по-петербуржски» — это было просто правило русского языка, которые были очень красиво оформлены. Я этот вопрос начинаю с пассажа про Санкт-Петербург, поскольку в нашем городе что финны, что шведы – это неотъемлемый элемент общего ландшафта. А вот какое у вас впечатление осталось от Стокгольма, от этой страны, от этого народа, с которым сейчас у нас не очень хорошие политические отношения?
Отношения со шведским народом у нас хорошими, наверное, не были никогда. В их многовековую историю, как владеющий шведским языком россиянин, могу поделиться таким любопытным наблюдением. Это, пожалуй, один из очень немногих языков, где существует отдельное слово, это одно слово, которое переводится «боязнь русских». «Рюсскрек» по-шведски. «Рюсскрек» в одно слово «боязнь русских». Оно традиционно существует в шведском языке, и на «боязни русских» воспитывались очень многие поколения шведов, ну, даже не со времен Петра I, а я думаю, раньше. Мне один швед однажды в порыве откровенности сказал: «Вы знаете, вот вы русские своих непослушных детишек загоняете спать рассказами про волка, который придет и укусит за бочок, там и утащит куда-нибудь. А мы ведь своих детей поколениями воспитывали на том, что русский придет». Русский придет, так сказать, если ты не будешь спать, если ты не будешь слушаться, если ты не будешь кашу доедать, вот, и так далее. Он мне вдруг это рассказал, и я понял, что, наверное, он не шутит. Он действительно так вот воспитан сам, и воспитан очень многие. И поэтому, когда еще в советские времена вдруг оказалось, что действительно севшая на мель в 1981 году в шведских Шхерах в районе города Карлскрона советская подводная лодка напугало население Швеции на десятилетия вперед. Один инцидент был, действительно. Но потом десятилетиями шведы искренне верили, что у нас, у советских, у русских людей нет другой заботы в мире, кроме как бороздить шведские шхеры, так сказать, и планировать взятие Стокгольма, так сказать, в течение одной ночи. Вот они искренне в это поверили. И была абсолютная такая истерика среди шведского населения, массовый психоз, на котором многие шведские политики, кстати, сделали свою карьеру. Поэтому при моем несомненном уважении к шведам, к народу Швеции, там более чем достаточно для такой небольшой страны достижений и в экономике, и в культуре, и не в последнюю очередь в политике, во всяком случае, если вспоминать времена великого, я не побоюсь этого слова, Улафа Пальме, который блестящим образом позиционировал Швецию, небольшую Швецию, на мировой карте как супердержаву, в общем-то, по тем временам. Так вот, при всем этом несомненном уважении, я считаю, что шведы полны всевозможными комплексами, и они страдают, к сожалению, манией величия. У шведов, наверное, самый часто повторяемый лозунг о самих себе – «Швеция фантастична», «Sverige är fantastiskt». И они постоянно об этом говорят, они в это верят, они с удовольствием вывешивают. Знаете, никто их не заставляет это делать, и я могу только порадоваться за шведов. Они на своих загородных дачах каждый день вывешивают национальный флаг. Причем, поскольку есть правила использования государственного флага, потребовалась специальная регламентация, и был изобретен некий треугольник в цветах шведского флага, а он тоже сине-желтый, как и украинский флаг, вот такое треугольное полотнище, но они его каждое утро, практически все шведы ставят флагшток у себя на участке, и каждое утро на веревочке поднимают этот треугольник, а вечером с заходом солнца его спускают, и я уважаю эту точку зрения, хотя, еще раз повторю, она где-то там от мании величия. Но при этом колоссальный страх перед тем, что вот у них их собственные достижения, их замечательную Швецию с чистыми лесами, озерами, реками, уровнем социальных прав, защищенности, там, развитой экономикой, кто-то придет и отнимет. И вот, конечно же, здесь Россия кандидат номер один на то, чтобы этого опасаться. Это мне очень сильно всегда мешало в работе. Это всегда мне сильно ставило подножки. Я помню, что каждый свой контакт со шведом, а я, поверьте мне, это, наверное, уже всей жизнью доказано, никогда не имел никакого отношения к спецслужбам. Я, что называется, был чистым дипломатом. Но я точно знал, что я от каждого шведа, с которым я начинаю разговор, я должен был сначала убедить в том, что я не шпион, что я не разведчик, что я не собираюсь его вербовать, что я вот как вот просто вот обычный человек, который хочу с ним поговорить как с обычным человеком. Вот этот барьер я должен был каждый раз преодолевать, прежде чем возникал какой-то человеческий контакт, и это вызывает у меня сожаление.
Да, позвольте вернуться к вашему профессиональному пути. Вы знаете, у вас, наверное, такой огромный опыт работы в качестве советника по международным вопросам у различных председателей правительства Российской Федерации. Вот в тех условиях, когда у нас президент определяет внешнюю политику, МИД реализует, вот в чем заключается функция премьер-министра как такого вот альтер-эго главы государства?
Я ушел из МИДа, с активной дипломатической службы, в аппарат правительства, вы совершенно правы, сначала советником, потом помощником председателя правительства по международным вопросам в 1998 году. Это было время, когда, при всем уважении, тогдашний президент Борис Николаевич Ельцин все больше и больше отходил от активных государственных дел. Так мягко мы это обозначим. Я пришел сначала в правительство Сергея Владимировича Кириенко, затем был в этом же качестве помощника по международным вопросам у Евгения Максимовича Примакова, потом у Сергея Вадимовича Степашина, потом небольшой период у Владимира Владимировича Путина, когда он в первый раз стал председателем правительства Российской Федерации, что до сих пор я как бы вспоминаю с удовольствием и признаюсь с гордостью. Я был единственным сотрудником вот секретариата Кириенко, который перешел в секретариат Примакова, единственным сотрудником секретариата Примакова, который перешел в секретариат Степашина, единственным сотрудником секретариата Степашина, который перешел в секретариат Путина. Ну, наверное, потому что у каждого из них были собственные близкие помощники по любым другим вопросам, там, экономика, финансы, социалка, там, не знаю, здравоохранение. А вот внешняя политика до того никому из них, ну, за исключением Евгения Максимовича Примакова, разумеется, как-то, ну, не требовалось, и поэтому вот я оказывался востребованным. Так или иначе, во все возрастающей степени на тогдашнего председателя правительства, я уже не про фамилии, а про институт, внешнеполитические полномочия переходили в возрастающей степени. И были случаи, когда председатель правительства просто был вынужден в последнюю секунду подменять президента на каких-то мероприятиях и внутренних, но международного плана мероприятиях, и выезжать за рубеж. Ну, в частности, вот я помню, с Евгением Максимовичем Примаковым мы ездили в формате государственного визита. Это редчайшая история. Председатель правительства едет в формате государственного визита, который положен только главам государств, в Индию. Ни много ни мало как. Потому что за три дня до визита Бориса Николаевича Ельцина в Индию Борис Николаевич Ельцин заболел. Опять же, скажем мягко, и было поручение Евгению Максимовичу подставить плечо, но честь и хвала нашим индийским друзьям, они не стали менять формат визита. Может быть, из уважения к России, может быть, из уважения к Евгению Максимовичу Примакову лично, но был государственный визит. Вот что такое роль правительства именно в те времена. Я не буду судить о том, как это происходит сейчас, но тогда, очевидно, востребованность внешнеполитической компетенции правительства была возрастающей. И совершенно очевидно, что при этом, ну, требовалась очень близкая связь аппарата правительства, секретариата председателя правительства с профессиональными дипломатами, с Министерством иностранных дел. И вот эту вот функцию в каком-то смысле приходилось выполнять и вашему покорному слуге.
Насколько мы знаем, вы являлись непосредственным участником и свидетелем такого очень известного внешнеполитического шага Российской Федерации, как разворот над Атлантикой Евгения Максимовича Примакова. Сейчас этот эпизод конца XX века оброс огромным количеством мифов. Вы можете рассказать, вот как это все происходило, какой это имело резонанс по ту сторону Атлантики в нашей стране и в целом, какое место сейчас это занимает вот, в принципе в истории нашей дипломатической службы и внешней политики как таковой?
Здесь очень важна, скажем так, историческая подоплека, внешнеполитическая подоплека. Напомню, что тогдашний визит Примакова, а он по наследству после Черномырдина стал возглавлять так называемую комиссию. Она более известна под именами Черномырдин-Гор, но она уже стала называться Примаков-Гор. Это двусторонняя комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и США, причем она никогда не была формальной. Отношения между нашими странами на тот момент были весьма конструктивными. Стороны искали точки соприкосновения, и в состав комиссии с американской и с российской стороны действительно входили ключевые представители руководства, правительств соответствующих стран и, разумеется, бизнеса, и крупного, и среднего, и иногда и малого. То есть это был работающий механизм. А России он был нужен вдвойне по тем временам, потому что наша экономика была весьма в тяжелой форме, и нам было важно и кредитование по американской линии, привлечение американских инвестиций, ну и вообще реализация каких-то взаимовыгодных проектов. То есть это не было какая-то дань, знаете, такому политическому танцу, когда вроде бы вот, ну, неприлично не иметь отношений с той или иной страной. Это был для нас, если не вопрос выживания, то вопрос, тем не менее, достаточно экзистенциональный. И начало работы этой комиссии наложилось на югославский кризис и откровенное желание американцев, которое, к сожалению, на тот момент поддержало большинство их союзников по НАТО, продемонстрировать преимущество однополярного мира, который они унаследовали после развала Советского Союза практически в одиночестве. Вот у них руки чесались на примере Югославии показать, кто в доме хозяин. И дело шло к тому, что начнется военная операция, поэтому я довольно часто, когда меня спрашивают об этом развороте, искренне говорю, что, наверное, самым удивительным было не то, что самолет развернулся, самым удивительным было то, что самолет, в принципе, взлетел. Было очевидно, что он не долетит. Ну или, может быть, долетит, но тут же возьмет обратный курс, потому что удар должен был произойти, ружье было повешено на стену и обязательно должно было выстрелить. И то, что самолет взлетел и направился по направлению к Соединенным Штатам Америки, было личной заслугой и примером, если хотите, и политического, и гражданского мужества Евгения Максимовича Примакова. Его многие отговаривали, говорили, зачем вы это делаете, вы все равно попадете в неловкую ситуацию. Но он до последнего надеялся, что удастся реализовать этот визит, удастся провести заседание этой комиссии, потому что оно было очень важно для нашей страны, для ее экономики, для интересов граждан, ну, для многих других сюжетов. Вот он выступал в данной ситуации как человек абсолютной гражданственности, понимания ответственности за происходящее и стремление в этой ситуации следовать не сиюминутной конъюнктуре, а каким-то долгосрочным интересам нашей страны. Мы, естественно, в те дни, которые предшествовали полету, находились в ежедневном контакте с американскими коллегами. И на всех уровнях Евгений Максимович разговаривал с Альбертом Гором, вице-президентом США. Мы по каждой по своей линии. На каждом уровне мы задавали один и тот же вопрос. Будете бомбить? Не будете бомбить. Если будете бомбить, то когда будете бомбить? Мы не скрываем, что для нас это неприемлемо. Мы по-любому визит прервем. И к нашему удивлению, хотя все понимали, нам никак не могли внятно сказать, будем, не будем. Мы обижались на американцев на тот момент. Нам казалось, что это какое-то вот лицемерие политическое, так сказать, что нас за дураков держат. А на самом деле объяснение было совершенно иным. Нам его объяснили, извините за тавтологию, нам о нем рассказали многие годы спустя люди, которые хорошо понимали специфику американского законодательства, а мы ее не так хорошо понимали, говорю об этом с долей самокритики. Вот, так вот выяснилось, что по американскому законодательству, если производится операция, боевая операция, будь то внутри страны или за ее пределами, и кто-то раскрывает время начала этой операции, а потом гибнет военнослужащий или военнослужащие, то человек, который раскрыл начало операции, несет прямую ответственность за гибель этого военнослужащего. И поэтому Альберт Гор не мог по этому законодательству, ни он, ни его помощники, сказать нам внятное «да», даже, может быть, они этого и хотели. Но не могли. И поэтому вот они вокруг нас водили хороводы. Мы, не понимая этого, шли вперед. Многие думают, что разворот это что-то такое вот сиюминутное, скажем так. Вот взлетели, а потом приземлились. На самом деле мы взлетели из Внуково-2 23 марта 99 года и сели обратно во Внуково-2 через 26 часов после взлета. То есть разворот над Атлантикой продолжался более суток. Мы приземлялись посередине пути в Шеноне, в Ирландском, потому что нужна была дозаправка. Потом мы пролетели порядка 6 часов уже в направлении Вашингтона через Атлантику. Потом был разговор Примакова с Гором, где выяснилось, что бомбардировки начинаются. Был разворот, я могу об этом сейчас поподробнее рассказать, если интересно. Второй раз Шенон, и потом Внуково-2, и все в сумме составило 26 часов.
Интересно, расскажите поподробнее.
Поподробнее это выглядело так. Мы уже в аэропорту связались с Альбертом Гором. Опять ответа нет. Мы в Шенноне связались с Альбертом Гором. Ответа нет. И пролет 6-часовой. Звонок. На борту была возможность такой связи даже в воздухе. И с вами будет говорить Альберт Гор, докладывает Евгению Максимовичу. Идет разговор, связь плохая, там треск страшный. Но, тем не менее, Гор заявляет, что да, мы приняли это решение. Дальше дело за вами. Нас на этот момент рядом с Евгением Максимовичем, там была такая небольшая кают-компания, было всего 3 человека. Вот нас 4 было в этой кают-компании. Сам Евгений Максимович, Виталий Игнатенко, он на тот момент возглавлял агентство «ИТАР-ТАСС». Георгий Мамедов, на тот момент заместитель министра иностранных дел, курировал Соединенные Штаты Америки. Ну и ваш покорный слуга, помощник Евгений Максимович. Вот Евгений Максимович поговорил, положил трубку, пригласил пилота. Вопрос, естественно, есть ли у нас топливо для разворота. Есть, подтвердил пилот. Потом Евгений Максимович попросил соединить его с президентом Ельциным Борисом Николаевичем. В Москве в этот момент было, по-моему, 4 утра. Ну, глубокая ночь. Ему дежурный с удивлением об этом сообщает. Как бы не принято президента в 4 ночи будить. Или тогда, во всяком случае, было не принято. Будите. Разбудили Бориса Николаевича. Евгений Максимович ему докладывает ситуацию и высказывает свою точку зрения, что считает невозможным продолжение полета и просит разрешения на разворот. Борис Николаевич задает тот же естественный вопрос, есть ли достаточно топлива на борту, дает разрешение. Ну, называя вещи своими именами, конечно же, это было решение Примакова, а не Ельцина. В этом нет никакого сомнения. Он соблюдал субординацию, он не мог это решение принять без президента, но это было решение Примакова. Хорошо, он, поговорив с президентом, нам об этом рассказывает, и после этого мы выходим все в основной салон, а там порядка 100 человек, практически все правительство, все министры и практически все наши крупные бизнесмены, там вся семибанкирщина, мягко скажем, так сказать, там многие из них уже не с нами, опять же, мягко скажем, вот, но тогда все были по эту сторону добра и зла. И Евгений Максимович, а люди-то устали на самом деле, ну вот летим уже там, полсуток-то точно. И всем вот только вот хочется дотянуть до американского берега и добраться до гостиницы. И он говорит, разворачиваемся. Мы не знали, как среагирует команда. До сих пор с удовольствием вспоминаю. В салон взорвался аплодисментами. То есть вот все сразу почувствовали, что это какой-то вот исторический момент. Потом стало ясно, что это так и было. Но ощущение пришло сразу. Вернулись через Шенон, опять же, в Москву. Было очень обидно видеть, как на следующий день одна наша из центральных газет, которая была в руках оппонента Евгения Максимовича, не буду называть ни газету, ни оппонента, вышла с аршинными буквами на первой странице, что вот в результате этого демарша Примакова Россия лишилась 100 миллиардов долларов. Это было абсолютное вранье. Ничего России не лишилось. Потом соответствующие контракты были подписаны, но в другой форме. Да, были какие-то возможности упущены, но не такими цифрами они измерялись. И я тогда считал и считаю до сих пор, что Евгений Максимович Примаков принял единственно верное решение. И я горжусь тем, что в какой-то степени был к этому решению причастен.
Мы обязательно продолжим наш увлекательный разговор после небольшого перерыва.